Глава 12. Одни хозяева спали отдельно в своей спальне, похожей на часовню от множества золотых и серебряных икон в Киоте, какой-то черной стоячей гробницей, возвышавшимся в переднем углу за большой малиновой лампадой. А все мы, то есть я и 5 человек прочих чистых постояльцев, в той же горнице, где вчера ужинали. 3 ночевали на полу, на казанских войлоках, 3, в числе которых, к несчастью, был я, на диванах, жестких, как камень, с прямыми деревянными спинками. И, конечно, клопы, какие-то мелкие, особенно ядовитые, подло разбегавшиеся по подушке, как только я зажигал спичку, ели всю ночь и меня, а в теплой и вонючей темноте вокруг стоял крепкий храп, от которого ночь казалась безнадежной, безрассветной. А неугомонная клатушка проходила иногда своим отчаянно громким, распутно-залихватским, каким-то круглым, полым треском под самыми окнами, а двери из хозяйской спальни были прикрыты только наполовину, так что лампадка краснела оттуда мне прямо в глаза, составляя из своего черного крестообразного поплавка темного лучистого мерцания и теней, колеблемых им, подобие какого-то сказочного паука в середине огромной паутины. Встал я, однако, как ни в чем не бывало, лишь только послышалось, что проснулись. Хозяева начали зевать, подниматься, натягивать сапоги, спавшие на полу, а кухарка по их ногам и войлокам бегом втащила и с размаху стукнула об стол ключом кипящий и крепко вкусно пахнущий угаром ведерный самовар, от густого пара которого сразу побелели окна и зеркало. Через час после того я был уже на почте и получил, наконец, свой первый гонорар, и ту удивительную от всех прочих в мире отличную толстую книгу в девственно свежей обложке цвета яичного желтка, где были мои стихи, показавшиеся мне в первую минуту даже как будто и не моими, так очаровательно похожи были они на какие-то настоящие, прекрасные стихи какого-то настоящего поэта. Вслед за тем мне предстояло дело зайти по поручению отца к некоему Ивану Андреевичу Булавину, скупщику хлеба, чтобы показать ему образчики нашего умолота, узнать цену на них и, если можно, сделать за продажу. И вот с почты я направился прямо к нему, но шел так, что прохожие мужики и мещане с удивлением поглядывали на молодого человека в сапогах, в синем картузе и такой же поддевке, который на ходу все замедлял шаги, а порой совсем останавливался среди улицы, уткнувшись все в одно и то же место, развернутой перед его глазами книги. Булавин принял меня сперва сухо, с той беспричинной неприязнью, которая часто встречается среди русских торговых людей. Амбар его в хлебных рядах выходил растворами прямо на мостовую. Приказчик провел меня по этому амбару куда-то в глубину, к стеклянной дверке, изнутри завешенной кумачным лоскутом, и несмело стукнул. «Входи!» — неприятно крикнул кто-то из-за двери. И я вошел. И навстречу мне приподнялся из-за большого письменного стола человек неопределенных лет, одетый по-европейски, с очень чистым и как бы прозрачным желтоватым лицом, с белесыми волосами, аккуратно причесанными на прямой лад, с желтыми тонкими усами и быстрым взглядом светло-зеленых глаз. «В чем дело?» — спросил он сухо и быстро. Я назвал себя, поспешно и неловко вытащил из кармана в поддевке 2 маленьких мешочка с зерном и положил перед ним на стол. «Садитесь», — как-то вскользь сказал он, садясь за стол и, не глядя на меня, стал развязывать эти мешочки. Развязав, он вынул горсточку одного зерна, подбросил его на ладони, потер в пальцах и понюхал, потом сделал то же самое с другим. «Сколько всего?» — спросил он невнимательно. «То есть четвертей?» — спросил я. «Да не вагонов же», — сказал он насмешливо. Я вспыхнул, но он не дал мне ответить. «Впрочем, это не суть важно. Цены сейчас слабы. Вы их, небось, сами знаете. И, назвав свою цену, предложил привозить хлеб хоть завтра. «Я на эту цену согласен», — сказал я краснея. «Можно получить задаток?» Он молча вынул из бокового кармана бумажник, подал мне 100-рублевую бумажку и привычным, очень точным жестом снова спрятал его. «Прикажете расписку?» — спросил я краснея еще более от неловкого наслаждения своей взрослостью и деловитостью. Он усмехнулся, ответил, что, слава богу, Александр Сергеевич Арсеньев достаточно всем известен, и, как бы желая дать мне понять, что деловой разговор окончен, раскрыл лежавший на столе серебряный портсигар и протянул его мне. «Благодарю вас, я не курю», — сказал я. Он закурил и опять как-то вскользь спросил. «Это вы пишете стихи?» Я взглянул на него с чрезвычайным изумлением, но он опять не дал мне ответить. «Не удивляйтесь, что я и такими делами интересуюсь», — сказал он с усмешкой. «Я ведь, с позволения сказать, тоже поэт, даже когда-то книжку выпустил. Теперь, понятно, лиру оставил в покое не до нее, да и таланта оказалось мало. Пишу только корреспонденции, как, может быть, слыхали. Но интересоваться литературой продолжаю, выписываю много газет и журналов. Это, если не ошибаюсь, первый ваш дебют в толстом журнале. Позвольте от души пожелать вам успеха и посоветовать не манкировать собой». «То есть как?» — спросил я, пораженный столь неожиданным оборотом этого делового свидания. «А так, что вам очень крепко надо подумать о своем будущем. Вы меня простите, для занятий литературой нужны и средства к жизни, и большое образование. А что ж у вас есть? Вот вспоминаю себя. Без ложной скромности скажу, мало я был не глупый. Еще мальчишкой видел столько, сколько, дай бог, любому туристу. А что я писал? Вспоминать стыдно. Родился я в глуши степной, в простой душной хате, где вместо мебели резной качались палати. Позвольте спросить, что за оболтус писал это? Во-первых, фальшь. Ни в какой степной хате я не рожался, родился в городе. Во-вторых, сравнивать палати с какой-то резной мебелью — верх глупости. И, в-третьих, палати никогда не качаются. И разве я всего этого не знал? Прекрасно знал. Но не говорить этого вздору не мог, потому что был не развит, не культурен, а развиваться не имел возможности в силу бедности. «Мое почтение», — сказал он, вдруг поднимаясь, протягивая мне руку, крепко пожимая мою и пристально глядя мне в глаза. «Пусть я послужу вам поводом для серьезных размышлений о себе. Сидеть сиднем в деревне, не видать жизни, пописывать и почитывать спустя рукава, карьера не блестящая, а у вас заметен хороший талант. И впечатление вы производите, простите за откровенность, очень приятное». И вдруг опять стал сух и серьезен. «До свидания», опять каким-то невнимательным тоном сказал он, кивком головы отпуская меня и снова садясь за свой стол. «Прошу передать поклон вашему батюшке». Так неожиданно получил я еще одно подтверждение своим тайным замыслом покинуть Батурина.